тема проповеди – это повседневная любовь. То есть обычная любовь, которую мы учимся, хорошо или плохо, судить каждому из нас самих, самим себя, то, как мы проявляем любовь. И текст основной, который мы будем читать и над которым будем размышлять, это 13 глава Евангелия от Иоанна с 1 по 18 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: идущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Аминь. Этот отрывок связан с последними часами, можно сказать, земной жизни Иисуса Христа. Иисус Христос проводит последний уже ужин со своими учениками перед тем, как пойти в Гефсиманский сад. Причем это был ужин особенный, он был пасхальный. Отмечалась Пасха, и помните, он просил учеников найти дом, приготовить Пасху по иудейским законам, чтобы они могли эту трапезу совершить. И знаете, им предоставили дом как есть. Ученики приготовили пасхальный ужин, но тут возникла ситуация, когда 12 взрослых мужчин оказались не очень ловком положении. Хозяин дома, который дал им дом для пасхальной трапезы, не оставил им слугу. А слуга, по обычаям того времени, должен был ополоснуть ноги гостям. Знаете, это не было какой-то церемонии, в этом не было какого-то специального традиции. Это просто было связано с историческим моментом. Во-первых, пыльные дороги Израиля. Это жаркое место. И люди ходили либо босиком, а более состоятельные, может быть, одевали сандалии, причем это было примитивно, это просто, у кого-то кожаная, это, конечно, очень хорошо, у кого-то просто деревянная такая подошва и ремни, которые привязывались к ногам. Вот и все сандалии. Естественно, грязь оставалась на ногах. Вторая особенность – это то, что люди не сидели так, как мы за столом. На стульях, и ноги, естественно, были под столом. Они возлежали вокруг накрытого там, на полу или, может быть, небольшой возвышенности. трапезы. И часто так получалось, что ноги соседа, ближнего, могли оказаться рядом с лицом другого возлежавшего. И поэтому помыть ноги – это была не какая-то традиция или церемония, это просто обычная практика, как мы говорим, мойте руки перед едой. Примерно то же самое было и в той культуре, в то время, только там мыли еще и ноги. Итак, не находится смелого, кто бы взял на себя эту роль – помыть ноги. Слуги, как я сказал, не было. И ученики возлегли вокруг трапезы, естественно, с грязными ногами. И тогда что происходит? Встает Иисус и берет на себя эту роль. И Он преподает важнейшую истину о том, как выглядит любовь в обычной жизни. Я хотел, чтобы мы посмотрели на вот эту совершенную любовь Иисуса Христа в такой обычной жизни. И знаете, если мы будем внимательны, то мы увидим в том, что делает Христос, есть те качества, которые мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, гимн любви, с 4 по 8 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И у нас с вами будет сегодня две задачи. Первое, я уже сказал, давайте посмотрим на эту совершенную любовь Христа, которую Он показал в обычной повседневной жизни. И вторая задача, давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим на свою любовь. Потому что в этой же 13 главе, чуть ниже, Иисус говорит следующее, 34-35 стихи. «Потому заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Как любить? «Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Звучит этот призыв от самого нашего Господа Иисуса Христа, поэтому давайте сравним с эталоном нашу любовь, и мы разберем 7 качеств любви, которые Он явил в повседневной жизни. Итак, первое качество любви Христа – это любовь, которая идет до конца. В первом стихе 13 главы мы читаем: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». То есть Христос вот в этом примере омытия ног своим ученикам показывает, что Его любовь, она идет до конца. Она не останавливается на полпути. Она завершенная. Знаете, как-то на бракосочетании слышал такой пример. Пастор иллюстрировал пример любви, точнее, не любви. И вот как-то состоялся такой разговор между влюбленными. Девушка спрашивает своего возлюбленного: «Скажи, а если упаду в реку, ты прыгнешь меня спасать?» И молодой человек отвечает: «Нет, я же могу утонуть. Кто тебя любить будет?» Плохой пример любви, точнее, это вообще не любовь. Девушка, наверное, хотела услышать: «Конечно, любовь моя, я прыгну тебя спасать, не раздумывая. Я рискну своей жизнью». И часто мы любовь сравниваем с каким-то вот таким исключительным случаем, когда требуется рискнуть или в самом деле отдать свою жизнь. И в отношении Христа, в отношении Бога Отца так и есть. Римлянам 5 глава 8 стих мы читаем: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Если у кого-то из вас, если вы христиане, если у кого-то из вас есть сомнения насчет любви Бога к вам, выучите этот стих наизусть, поставьте заставку на смартфон, купите магнитик с этим стихом, на холодильник повесьте. Величайшее доказательство любви Бога лично к вам, лично ко мне, это Голгофский крест, на котором Сын Божий, праведный и святой, умер за нас грешных. Но дальше апостол Павел в послании к римлянам продолжает, и дальше звучит надежда для одних и предупреждение для других. Что если кто не примирится с Богом через веру и покаяние, то он остается в статусе врага Богу, и тогда Божий гнев ожидает таковых. Римлянам 5 глава 9 стих Павел продолжает. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Кто спасется от гнева? Те, кто оправданы кровью Его. «Ибо если мы, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Люди – враги Богу. Если они не примиряются с Богом через смерть Сына Его, они не спасутся. Поэтому, друзья, это серьезный призыв тех, кто еще не является Детем Божьим, тех, кто не может назвать себя христианином. Любовь Бога доказывается смертью Сына за грешников. Но если вы не принимаете эту любовь, если вы не каетесь в своих грехах, то вы остаетесь врагами Бога, и гнев Божий пребывает на вас. Задумайтесь и исправьте это положение. И вот удивительный текст мы читаем в первом стихе Евангелия от Иоанна, 13 главы, что «явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Понимаете, Иисус Христос с разницей буквально в несколько часов показал, как выглядит совершенная любовь в исключительном случае, когда Он пошел на Голгофу, висел там на кресте за нас с вами. И так, и Он же показал, как эта же любовь, совершенная любовь, выглядит в обычной жизни. Друзья, наверное, самая, если переходить к практике, самая обычная ситуация, когда требуется проявлять любовь снова и снова, это наша семья. Это любовь между супругами, любовь между родителями и детьми. Знаете, там не часто есть место героическому поступку, там не часто нам приходится отдавать жизнь за своих любимых, но там есть место как раз-таки для повседневной любви, чтобы снова и снова делать одни и те же действия, одни и те же поступки. Мой брат как-то в пожелании другому моему брату на свадьбу написал следующее. Поднять спичку несложно, но поднять спичку в сотый раз уже непросто. Помыть посуду – это не так сложно. Убрать со стола тоже несложно. Постирать вещи или вынести мусор – вообще никаких сложностей. Но когда эти разы складываются в дни, а эти дни в недели, месяцы и годы, то тогда бывает непросто. В послании к Коринфянам, в 8 стихе, в 13 главы, мы читаем такую характеристику. Любовь никогда не перестает. Иисус дал нам пример. Он показал, что Он до конца возлюбил своих учеников. Второе качество любви – это доверие Богу. Второй, третий стих из 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит». И потом дальше он говорит, взял, встал с вечери и пошел мыть ноги. Очень интересная деталь или уточнение делает Иоанн. Прежде чем Иисусу встать и пойти мыть ноги, Иисус это делает со знанием того, что Иуда уже принял решение его предать. И он знает о том, что его отец отдал все в руки его. Друзья, это очень важно понимать. В нашей жизни происходят ситуации, когда нам трудно любить. И только твердое упование, только уверенность в том, что Господь привел какого-то человека в мою жизнь, дает мне основание учиться любить, проявлять любовь. Дает мне силы не избегать человека. Я как-то в одной книге прочитал такой пример, как-то к семейному христианскому консультанту пришла пара на грани развода. Они были христианами, но вот так сложилось. И они пришли к этому консультанту, и их аргумент был следующий. Мы не любим друг друга. Любовь наша ушла. И консультант, зная, что перед ними христиане, он, конечно же, апеллировал к Священному Писанию. И он стал уговаривать пару и говорит, знаете, что, чему учит Писание? Писание учит любить ближнего, как самого себя. На что эти супруги еще ответили, ну мы далеко уже не близкие. Это никак к нам слово не относится. Консультант не теряет надежды, говорит, ну знаете, что Писание призывает любить друзей. На что пара говорит, да мы же давно перестали быть даже друзьями. Это тоже к нам не подходит. И тогда консультант приводит последний аргумент. Говорит, знаете, Писание призывает любить даже врагов. Друзья, мы же понимаем, что любовь не ограничивается чувством или расположением к человеку. Может быть, вы считаете, что вы ошиблись в выборе спутника жизни. Друзья, ну Бог не ошибся. Может, вы думаете, что вредные, шумные соседи рядом с вами, это тоже какая-то случайность, как-то не хотели вы с ними иметь общего. Или, может быть, коллеги на работе, которые такие, знаете, хитренькие, пытаются на вас всю работу скинуть, а сами как-то отлынивают. А как быть насчет лучшей подруги или друга из вуза, который вас предал? Бог все видит. Бог допустил Иуде сделать свой выбор. Иуда был в той горнице, и он оказался там не случайно. Иисус об этом знал и тоже ему мыл ноги. Иоанн не просто делает это уточнение. Если говорить о нашей практической жизни, то на нашем жизненном пути встречаются тоже не очень удобные люди. Помните, что Бог все контролирует. Бог контролирует ту бабушку, которая лезет без очереди в поликлинике. Он контролирует вашего работодателя, который третий год подряд добавляет вам не зарплату, а работу. Друзья, даже тот факт, что мы с вами оказались в одной поместной церкви, это тоже под Божьим контролем. Знаете, иногда слышишь, особенно, наверное, те, кто недавно присоединяется к церкви, восторженные возгласы, что в нашей церкви такие семейные отношения, теплые, все друг друга любят. Но бывает, и слышишь другие отзывы. Нет любви церкви, никто никого не любит. Друзья, и Бог нас сводит с разными людьми и на работе, и на учебе, и в школе, и в церкви. И если мы понимаем вот эту простую истину, что Бог все контролирует, это одно из качеств любви, что все у Бога под контролем, потому что Бог есть любовь, нам будет легче проявлять Божью любовь. Послание Коринфяна из этого вот гимна о любви, 7 стих, звучат такие слова, что любовь всему верит и всего надеется. Как верить и надеяться без надежды на то, что у Бога все под контролем? И каждый человек в нашей жизни – это его святой промысел. Третье качество любви – это инициатива. Любовь, она инициативна. 4-5 стих мы читаем о Христе, что Он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учениками, оттирать полотенцем, которым был припоясан. Вот представьте просто вот эту картину. Ученики уже удобно расположились. И как бы уже они замяли вот эту ситуацию неприятную, что придется терпеть запах вот от пыльных, потных ног. Иисус, убедившись, что никто не проявил инициативы, встает и делает то, что должен делать слуга. Друзья, совершенная любовь, она не ждет указаний. Она видит нужду, встает и делает. Она проявляет инициативу. Хочу вам небольшой секрет рассказать, как я обратил внимание на свою супругу, будущую тогда еще. Мы как-то поехали с молодежью отмечать мой день рождения, это, наверное, был мой первый день рождения в Москве. Тогда несколько ребят снимали дачу в Раменском, это был ноябрь, уже выпал тогда снег. И вот вечером мы поужинали, а у нас... Основное блюдо был плов. Почему я это уточняю, сейчас скажу. И вот мы решили выйти на улицу, поиграли в снежки, порезвились, провели время. И вот я возвращаюсь в дом. Это был частный дом, дача. И на столе все убрано. Посуда помыта. И какая у меня мысль? Кто она? Друзья, любовь сопровождается жертвой. Надо поступиться своим комфортом, удобством, желаниями. И знаете, так хочется, чтобы инициативу проявил кто-то другой. Мы часто слышим такую фразу: инициатива наказуема. Если ты подашь голос или что-то предложишь, то ты это и будешь делать. Друзья, в практике нашей жизни много где бывают ситуации, когда мы встаем перед выбором проявить любовь вот в инициативе, первым это сделать. Но я предлагаю, чтобы мы посмотрели прежде всего на нашу церковь и посмотрели вот в каком ключе. Часто нам не очень хочется проявлять инициативу в том, чтобы помочь друг другу в следовании за Христом. Когда мы могли бы с любовью обличить брата или сестру, если заметили в их жизни грех. Но мне как-то неудобно, я не хочу портить отношения. Но пусть это будут пасторы, пусть диаконы подойдут, пусть служители этим вопросом занимаются. Друзья, но ведь практический урок этой инициативы Христос дает на примере Петра. В 10 стихе Иисус говорит ему, Петру: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Это он про Иуду дальше говорит. И в этом скрыт важный духовный смысл. Мы омыты кровью Христа, мы чисты в Нем, и нам вменена Его праведность. Но по дорогам этой жизни мы неизбежно пачкаемся, и нам надо снова омывать ноги. Это не вопрос спасения, это вопрос освящения. Знаете, к своему запаху греха мы как-то уже принюхались. И нам нужен кто-то со стороны, который скажет: друг, давай я помою тебе ноги, они у тебя испачкались. Но нам так не хочется в это дело влезать. Мы ждем, что кто-то другой поможет этому брату или сестре. Мы не хотим проявлять инициативу. Но Христос так не поступал. Он призывает и показывает пример любви инициативной. И если мы видим духовную нужду у брата и у сестры, то мы призваны помогать друг другу. Также в 7 стихе 1 послания Коринфянам, 13 главе, вот в этом гимне любви, есть такая фраза, что любовь все переносит. И вроде... Причем тут инициатива, и все переносит. Но знаете, значение слова «переносит» передает следующий смысл. Это любовь способна неустанно сносить неблагодарность, дурное поведение, любые проблемы, связанные с общежитием, не жалуясь и не отчаиваясь. Вот что значит любовь, которая все переносит. Скажите, а ведь отсутствие благодарности или какого-то положительного отклика как раз-таки убивает нас желание вообще проявлять какую-то инициативу, тем более подходить с обличением к ближнему. Возможно, вы попробовали или не пробовали, думаете, что наткнетесь на какое-то в лучшем случае оправдание, а в худшем вас еще и самих обвинят. Чтобы учиться любви, которая инициативна, нам нужно быть готовым все переносить. И это качество любви. Четвертое качество любви – это настойчивость. Она раскрывается вот в этом эпизоде с апостолом Петром. 6 стиха. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: Если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги, но и руки, и голову. Иисус говорит: А мы-то нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Вот представьте, каково было Христу, когда вот Петр, как знаете, такой глаз всех учеников, глаз народа, как глашатай, вдруг такое вето накладывают на решение Христа, на его вот эту инициативу, мыть им ноги. Но Христос не пропустил Петра. Он говорит: ну хорошо, Петр, это твое право, ты свободный человек, я пойду, я мыть ноги. Нет, он остается и настойчиво объясняет в терпении Петру, почему ему нужно помыть ноги. Я как-то тоже слышал пример, я могу его не точно передать, но смысл в следующем. Как-то в госпитале попал военный высокого ранга, может быть генерал, неважно. У него было ранение, из-за которого у него был постельный режим, он не мог вставать с постели, с больничной койки. И за ним ухаживала одна медсестра. И во время обеда медсестра принесла этому генералу, пускай будет, вареное яйцо. «Слишком круто сварено», — сказал генерал. Медсестра ушла. Через 10 минут принесла второе яйцо. «Слишком сырое, недоварено», — сказал генерал. Медсестра ушла, через 10 минут пришла с новым яйцом. В итоге этот ворчун еще два раза отказывался от яйца, которое было слишком горячим, потом слишком холодным. А потом сказал: «Позовите мне эту сестру, медсестру. Я хочу посмотреть на этого ангела». Потому что он понял, что только любовь способна стерпеть все его выходки, попытки каким-то образом избежать вот этой любви. Друзья, в нашей жизни наша любовь тоже для многих очень непонятна. Мы говорили уже, упоминали сегодня об основах веры. И вот в последнюю пятницу мы разбирали тему «Христианин и благовестие». Мы говорили о благовестии. И мы сделали акцент, что мотивация в нашем стремлении рассказать людям Евангелие должна быть именно любовь. Другая мотивация, она не работает. Но часто ли мы встречаем людей, которые с радостью слушают и принимают Евангелие? А как быть с нашими ближними, с родственниками, может быть, друзьями, которые не хотят принимать Евангелие? Любовь должна быть настойчивой, не навязчивой, но настойчивой. Нам нужно проявлять терпение в деле благовестия, не опускать руки. Четвертый стих из первого послания к Коринфянам о любви говорит: «Любовь долготерпит». Да, я понимаю, что порой это бывает игра в одни ворота. Нет отклика на проявление вашей любви к ближнему. Благовествуете ли, или делаете добро, или еще что-то. Ну, просто вспомните себя. Сколько вас Христос ждал? Сколько раз Он к вам стучал? И вы поймете, что любовь должна быть настойчивой. Она долготерпит. Пятое качество любви – это сострадание. Любовь сострадает. Знаете, Иисус вот в той ситуации не приказал, хотя имел полное право, но не приказал кому-то из учеников помыть всем ноги. Так, Иуда, ты сегодня отличишься в худшую сторону, тебе мыть ноги. Иисус так не сделал. Знаете, и он не сделал это с укором. Он встал так, ну что ж, придется мне, учителю, да, мыть ноги. Что, никто, никак, да? Ну ладно, сидите, сидите, я уже встал, буду я мыть. Такого не было. Он с искренним сердцем хотел помочь им в том, в чем они нуждались. У них были грязные, потные ноги, их нужно было помыть, чтобы вкушать нормально трапезу пасхальную. Апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, 13 стих, записал следующие слова. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». В нуждах святых принимайте участие. Это любовь, которая сострадает. Я помню, как-то в одном лагере я заболел, это был палаточный лагерь. Я был там наставником. Меня сразу отстранили от группы детей. И вот лежу я в палатке санчасти, температура под 39. Слышу, что происходит в лагере, там движение. Я вот вне процесса. Мне очень грустно стало. Физически плохо. И знаете, заходит в палатку одна сестра из церкви. Она была в нашей молодежной домашней группе. Села рядом и молчит. Знаете, мне как-то неловко. Думаю, ну надо как-то поговорить, раз пришла. Она молчит, она не спрашивает, как у меня дела, как я себя чувствую. Я-то, с одной стороны, рад, что она меня не спрашивает, потому что мне трудно говорить с такой температурой, горло заложено. Но какой-то неловкий момент. Я не помню, сколько она просидела, но мне было приятно, что человек просто пришел и разделил это время со мной. И знаете, я думаю, многие из вас слышали песню такую христианскую о друге. И там такие есть слова: с другом можно плакать, можно и смеяться, с другом можно просто сидя помолчать. И знаете, я когда вот эту песню слышу, я сразу вот это вспоминаю историю. Друзья, Христос проявил простое сострадание, и как часто нам его не хватает. Знаете, когда приходит в жизнь человека какое-то несчастье, и мы понимаем, что где-то человек сам виноват, нам чаще всего хочется в первую очередь не сострадание проявить, а нравоучение. Что человек в первую очередь слышит, когда простудился? А, говорили тебе, шапку одевай. Холодную воду пил, вот и ангина. А, живот болит. А кто вчера ведро крылышек острых съел? В аварию попал? А говорили тебе не гонять. Друзья, у человека беда. А мы лезем со своим нравоучением. Оно может быть и нужно, но не в это время. Христос говорит Петру: сейчас у тебя грязные ноги, я хочу это исправить, а что я сделаю, ты уразумеешь после. После Иисус дал очень важный жизненный урок. Он сказал очень важные вещи, но сейчас он хотел помыть ноги Петру. Переходя к нашей практике жизни, знаете, мы действительно понимаем, что мы живем не в раю. Мы живем в мире, полном греха и горечи. И люди испытывают на себе последствия своих же грехов. Мы тоже их испытываем. И нам нужно оказывать людям, которые нас окружают, любовь, которая на практике будет выглядеть как сострадание и милосердие. Собрать вещи на Донбасс. Поучаствовать в празднике для инвалидов и многодетных. Поучаствовать в благотворительных акциях, собрать подарки в детский дом на Рождество. Нашему обществу нужно сострадание. Но это же сострадание нужно проявлять и нам, друг к другу, в нашей христианской среде. Кто-то заболел, у кого-то что-то сломалось, у кого-то какая-то сложная ситуация. Придите на помощь, если это в ваших силах. Четвертый стих. из послания, первого послания Коринфянам, 13 глава, звучит так: «Любовь милосердствует». Шестое чувство любви. Она смиренна. Друзья, я думаю, вы не сомневаетесь в том, что Христос знал, кто Он. Ученики тоже понимали, кто есть Христос. И несмотря на все это, Христа не сильно заботило о том, что подумает о Нем Петр или остальные ученики, когда Он пошел мыть им ноги. Он даже не оправдался перед Иудой, а буквально с предыдущей главы описано, когда Иуда как-то вот перекословил Христу и говорил: зачем такая трата, когда женщина разбила алавастровый сосуд с мирой и обтерла ноги Христу. Христа в тот момент не заботил его статус учителя и что ему придется делать ту работу, которую должен делать слуги самого низкого ранга. Знаете, меня как-то поразил такой пример, когда был в Корее, то там была очень большая церковь, там в день проходило 5 служений, там с перерывом в полчаса где-то. И нам пастор, который нас пригласил, говорит, когда мы шли с парковки в здание, что у них на парковке много служит волонтеров. Они регулируют поток машин, потому что кому-то нужно уехать с предыдущего богослужения. Кто-то приезжает, где-то место освободилось. И знаете, мы были на втором потоке служения, то есть это было второе служение. И пастор нам говорит: вот с нами на служении был один человек, это владелец нефтяной компании. А вот сейчас, когда будет начинаться третье служение, он оденет форму волонтера, возьмет жезл регулировщика и пойдет на парковку помогать членам церкви. Одним приехать, одним уехать. Знаете, тут, ну, как-то не стыкуется. Владелец нефтяной компании на парковке помогает многодетной маме припарковаться. Знаете, я очень радуюсь тому, что в нашей церкви нет какого-то, знаете, деления на мир и клир, что у нас нет какого-то отделения служителей от церкви, что мы братья и сестры. Но в мире, если кто-то какой-то имеет ранг, кто-то начальник, то, соответственно, одежда, да, должна соответствовать статусу, там, положение, машина, может, какие-то аксессуары, атрибуты. Но в церкви не должно быть так. И я тоже радуюсь тому, что я могу к любому из вас подойти, несмотря на все заслуги и положения, которые кто-то из вас имеет в мире. Мы будем друг другу братьями и сестрами. Но вместе с тем надо быть очень-очень осторожными. Мы живем в мегаполисе, в столице нашей страны, она очень богатая. И кто-то в социальном или материальном положении находится в лучшем состоянии, и деление, которое происходит в мире, там, на бедный класс, средний класс, но бывает проникает и в церковь. Например, люди, которые могут позволить себе хороший отдых за границей, уже не очень хотят ехать там, на церковный выезд, где условия, так скажем, будут меньше, чем они ожидали по условиям. И вот нам уже сложно собраться всей церковью на неделю, чтобы провести совместное общение и отдых. Друзья, нам просто нужно не забывать, что в первую очередь мы друг для друга братья и сестры. А потом мы уже москвичи или приезжие, с деньгами или без, начальники или подчиненные. В первую очередь братья и сестры. Четвертый стих из первого послания к Коринфянам заканчивается так: «Любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится». Любовь, она смиренная. Друзья, и последнее, седьмое качество любви. Я думаю, если более внимательно рассматривать, может быть, мы еще найдем. Ну, для полноты будет их 7. Седьмое качество любви, она нелицеприятна. Друзья, кому Христос мыл ноги? Вот этому Петру, который в карман за словом не полезет, да? Постоянно ему есть что сказать, и вовремя, не вовремя, и в попад, и не в попад. Он мыл Иакову и Иоанну. Помните, как их называли? Сыны Громовы. За что их так прозвали? Да хотели там одну деревеньку подпалить. А то, что они устроили накануне, это вообще ни в какие ворота не лезет. Маму подозвали к Иисусу и говорит: слушай, ты там поговори с ней, мы хотим как-то вот с Христом по левую и по правую сторону в царстве его сесть. Иуда тоже пока здесь. Друзья, нам свойственно делить людей на тех, с кем мы хотим иметь дело, с кем мы не хотим иметь дело. Есть люди, которые нам нравятся, которые не нравятся. Но мы видим, что Христос так не поступал. Он там на вечере проявил нелицеприятную любовь ко всем, помыл всем ученикам ноги. Знаете, у меня нет примера нелицеприятной любви, но есть пример лицеприятной любви. Знаете, это очень ярко выражено среди детей. Заканчивается воскресная школа или вот в перерыве между собраниями. Вдруг у кого-то из детей оказывается планшет или смартфон с интересной игрой или мультиком. И все вокруг него толпа собралась. Он теперь друг всем. А если даст еще кому-то поиграть или посидеть рядом, посмотреть, что он там делает. И знаете, как интересно, вот этот наш герой выбирает, кто сядет у него по правую сторону, кто по левую, кому он даст поиграть. Ну, мы же такие же, да? К сожалению. Друзья, и вот в практику проявлять нелицеприятную любовь не так просто. И тоже много сфер, где мы должны учиться вот нелицеприятно относиться к людям и любить всех. Ну, давайте любить нелицеприятно любовью здесь и сейчас. Нам всем хочется после окончания богослужения, конечно же, пообщаться друг с другом, со своими друзьями. Нам не всегда хочется подойти к незнакомцу, чтобы познакомиться. Обычно те, кто впервые приходит, как-то стоят в сторонке, и кажется, ну как-то человек странно выглядит, ни с кем не общается. Но если он никого не знает, с кем он будет общаться? Он пришел в гости, а не мы к нему пришли. Просто подойдите мимо к этому незнакомцу, поздоровайтесь, узнайте немного о человеке, как зовут, откуда пришел или приехал, первый ли раз, может быть, он кому-то пришел, является ли он христианином или просто интересуется. Если человек адекватный, ну пригласите его снова или на какое-то общественное церковное мероприятие. Расскажите о них. Это простая, элементарная, вежливость, но это простые вещи говорят о нашей нелицеприятной любви. 5 стих из 1 послания к Коринфянам, 13 главы звучит так, что любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Друзья, я думаю, в этом списке есть слово «нелицеприятие». Итак, друзья, мы с вами видели 7 качеств совершенной любви, которые явил Христос на вечере. Они перед вами. Любовь всегда до конца, потому что она не перестает. Любовь доверяет Богу, потому что она всему верит и все надеется. Любовь инициативна, и для этого нам нужно все переносить и много что переносить. Любовь настойчива, потому что любовь долготерпит. Любовь сострадательна, потому что она милосердствует. Любовь смиренна, потому что она не превозносится, не гордится. Любовь нелицеприятна, потому что она не ищет своего. И помните две задачи, которые у нас были. Смотреть на любовь Христа и смотреть на себя, на то, как я проявляю любовь. Я думаю, что мы все чувствуем себя не очень уютно. И мне кажется, нам стоит молиться о том, чтобы достигать этой совершенной любви нашей обычной повседневной жизни. Христос не требует от нас идти на Голгофский крест, Он туда пошел вместо нас. Но Он оставил нам пример того, как Он любит до конца. И знаете, в нашей греховной природе вот эта любовь, да всякая любовь, настоящая любовь, она противоестественна. Она противоестественна, и нам нужен Дух Святой и благодать, чтобы Христос мог явить нас и через нас эту любовь окружающим. Я хочу, чтобы об этом были наши сейчас молитвы. Аминь.